Глава вторая. Довольно любопытные ощущения возникают, когда путешествуешь по галактике пешком. Чуть пригнулся, чтобы пролезть во врата. Шагнул раз, шагнул другой, и ты уже за сотни световых лет от тверди. И сейчас же тебя довольно грубо хватают за руки и тащат, чтобы ты не стоял с обалденным видом, загораживая проход. Врата не должны простаивать ни одной лишней секунды. Не успел я оглянуться, как два типа в униформе втолкнули меня в узкий боковой коридор, потому что пути прямо не было. Там в ожидании своей очереди замерла целая вереница самоходных платформ на гравиприводе, доверху груженных какими-то коробками. От толчка я налетел на стоящего впереди студента. Им оказался Боб Залески. И только было собрался развернуться, чтобы выразить возмущение таким приемом, как в спину мне впечатался следующий галактический путешественник. «Здрасте, приехали. Станция Земля. На выход. С вещами». Шумело в ушах. Но нам заранее объяснили, что так и должно быть. А еще вскоре полагалось начаться легкой мигрени. Сам гиперпереход тут ни при чем. Просто небольшая разница в давлении воздуха между твердью и здешним шлюзом. Плюс иные магнитные поля. Для здорового организма чепуха, конечно. Разницы в силе тяжести я не ощущал совершенно. Ну что такое разница в 2%? Для меня это означало похудение на 1,5 килограмма. Не та разгрузка, после которой растут крылья и сразу хочется прыгать до потолка. Коридор был узок, прямоугольная кишка с холодными стенами. Как ни прохладно в зимнем новом Пекине, а все-таки не так холодно. Я начал дрожать, а вскоре заметил, что Боб Залески тоже дрожит, и тем же самым занимается вся наша группа, за исключением одного парня, родом с северного материка. Этот был привычен к холоду. У них там и снег зимой выпадает, особенно в горах. Но мы-то южане! Эти гады из метрополии разместили ведущие на твердь врата в умеренном поясе Северной Америки. Что, в Центральной Африке для них не нашлось места? Или в Аравии? Или хотя бы в Мексике? Одно слово — земляне. Какое им дело до комфорта грязных колонистов? Они без того считают, что в отношении нас занимаются чистой благотворительностью, за что мы должны быть им благодарны по самое «не балуйся». Знаю я землян, повидал. В Новом Пекине их немного, но есть. Большей частью это специалисты, работающие по краткосрочным контрактам за хорошие деньги. На их жалование с нас налоги дерут. Хотя каждый второй из этих спецов типичный дармоед. Естественно, высокомерный, брезгливый, колонистов за людей не держащий. А вот студентов своих землян отверт, небось, не направит. Правильно. Чему учиться у этих провонявших навозом фермеров? «Приготовься», — шепнул я Бобу, — «сейчас за нас санитарная медицина возьмется. У кого вши, блохи, грибки, глисты, тех на спецобработку, у кого инфекция какая, тех карантин на месяц». «Как?» — возмутился было Боб, но тотчас хохотнул, сообразив, что я шутки шучу. «А если просто грязь под ногтями, будут ампутировать ногти вместе с пальцами и уши будут купировать, если плохо мытые». Мы поржали. Сразу стало как-то уютнее, да и очередь понемногу двинулась. Через 10 минут меня голову уже мыли под душем и заставляли окунаться с головой в бассейн с раствором какой-то химии, а потом опять пускали сверху воду. В бассейне я едва не запаниковал, потому что плавать не умел. Да и где у нас? В степи этому научишься. Я ведь не на морском берегу родился. В Новом Пекине был, правда, бассейн, на который у меня никогда не было денег, и полноводная в дождливый сезон речка, на купание в которой у меня никогда не было времени. Тут уж каждый сам выбирает, на что ему тратить свое время. На учебу, как фундамент будущей карьеры, или на сомнительное искусство месить ступенями и ладонями в воду. До сих пор вопрос преодоления водных преград я решал просто. Если нет ни моста, ни парома, ни лодки, ни хотя бы лошади, чтобы держаться за ее гриву, то и сиди на берегу. Ну, понятно, у Роберта Залески возможности совсем другие. Он-то плавать научился еще в папашиной усадьбе, да и в метрополии бывал уже дважды. Хорошо, что мы с ним приятели, а вось не так часто буду попадать в просак. А кроме того, только при содействии Боба я мог выйти на нужных мне людей. Потом снова вышла заминка. Мы ждали нашей одежды, проходящей санобработку, только уже не химией, а излучением, и багажа, подвергающегося досмотру и той же экзекуции. И опять нам было холодно. 22 градуса Цельсия. Это что, норма? В гробу я видал такую норму. Что за место это самая Земля? Я еще не знал ее, но уже сильно недолюбливал, так сказать, на практике. В теории-то я ее с детства не терпел, а теперь подумал, если бы этот мир был не колыбелью человечества, а новооткрытой планетой, то следовало бы назвать ее не землей, а гусиной кожей. Надо отдать землянам должное. Замерзнуть насмерть мы все-таки не успели. Не прошло и часа, как нас выпустили, стучащих зубами, но живых, одетых, с багажом и некоторой суммой в земной валюте на личном счете каждого. Указали нам, куда топать, но мы и потопали. Непрозрачная дверь по-холопски уехала в сторону. И вот она, земля. Площадь, господи, а народищу... Не то гнездо волчьих жуков, не то колония бурых червей, не то наш универ во время приема зачетов. Кишат, снуют, галдят. Встречать нас никого не прислали, много чести, дескать. Знаете, мол, свое место, фермеры, копатели, навозники. Зато к Бобу сейчас же подскочил некий лощеный хмырь и давай трясти ему руку. Ну, понятно, персона грата. Деловые партнеры папочки озаботились послать специального халуя встретить драгоценного отпрыска Майлза Залески. Не нас же. Кому конфетку, кому фантик. Но Боб — это Боб. Хмырь уже тащит его за руку, а он уперся. Спрашивает, а мои друзья? Хмырь прикидывает количество друзей и начинает Бобу что-то втолковывать. Горячо, но тихонько так, чтобы нам слышно не было. Только с Бобом такие штучки не проходят. Я поеду со всеми. И сумку свою у хмыря забрал. Хмырь в лице изменился, а мы стоим, наслаждаемся сценой. Земля куда опаснее тверди, потому что народу на ней куда больше, а значит и полиции больше, и всяких идиотских законов и правил, придуманных, по-моему, специально для того, чтобы честный человек никогда не считал себя в безопасности. Такой персоне, как Роберт Залески, вестимо, нужна охрана. А как прикажете ее обеспечить, если парень нахватался в своей галактической глухомане всяких предрассудков? Потеет хмырь, однако не отступает от своего, жестикулирует и мягко так ненавязчиво теснит Боба к аэромобилю. Но и Боб не лыком шит. «Мы поедем на поезде», — заявляет он категорично. «Что вы раскудахтались о безопасности? Не желаю слушать, это ваша проблема, а не моя. Делайте свою работу, но только так, чтобы не мешать нам. Где тут станция? Пошли, братва!» Он такой. На тверди смахивал на землянина. Ну а на земле твердианин в квадрате. «Знай наших!» Хмырь только на секунду растерялся, а потом большую скорость развил. Метнулся к аэромобилю и догнал нас уже в сопровождении двух хмурых типов. Охранников, как я понял. Ничего, крепкие ребята, и рефлексы у них, думаю, в порядке. И обучены как надо, а все равно гнильца городская в них чувствуется. Да не просто городская, а еще и земная. Стало быть, серьезная гниль. С волосатой плесенью. Стрелять они, видите ли, умеют и прикрывать собой. Эх, невидаль. Да любой наш охотник с фронтира сможет больше, чем они. Дикий кот на вас прыгал, ребята? Плюющая ящерица в глаз целилась? Уносили вы ноги от разъяренного толстопята? Можете прожить неделю без пищи и воды? Нет? Тогда не воображайте, будто что-то умеете. Настроение мое поднялось еще на градус. Если и солдаты метрополии такие же, то твердь может добиться независимости. А они не такие же, они хуже. Пошлют против нас войска, отступим на дикую территорию и там положим всех, точнее. Позволим природе самой расправиться с агрессором и лишь слегка поможем ей. Правда, у метрополии есть еще специальный корпус, куда, как говорят, берут только тех, кто участвовал в боевых операциях не менее чем на трех планетах. И там надо думать, вояки, что надо. Но это мы еще посмотрим. Мне хотелось посмотреть, вот в чем штука. Я верил, что доживу до дня, когда увижу специальный корпус в деле, и не верил, что мы не одолеем его хотя бы по методу той курочки, что, как известно, по зернышку клюет. Отверт нам поможет. Поезд? Ну, что поезд? Летим себе по невидимому лучу, метрах этих 200 над земной поверхностью, и жалко, что не выше, потому что внизу на скорости все так и мелькает, рассмотреть не успеваешь. Только и понятно, что вот это поле, а это лес, обширная синева с солнечными бликами озера, а вон та пестрая хрень — городок, наверное. Над Ниагарским водопадом промчались секунды за 4, едва успел осознать, что это действительно водопад, а не дождевальная установка, генерирующая водяную пыль. Было 3 промежуточных остановки. Я запомнил только одну в Мемфисе. В наш полупустой вагон завалила компания каких-то молокососов всех цветов кожи и наглых до крайности. Может, они и постарше нас были, но вели себя так, что сразу было видно. Молокососы. Ну, кто же суется в воду, не зная броду? Эти сунулись и сразу подсели какой-то парочке. Можно сказать, обсели ее со всех сторон, как волчьи жуки мелкую зверушку, еще дергающуюся в ужасе, но уже обреченную. Мы проявили интерес только глазами. Смотрим, что будет. То и вышло, что ожидалось. Парню в нос дали, по затылку сверху добавили. Он больше не рыпнулся. Ну, и девчонку лапать. Какой-то пассажир привстал было на сигнальную кнопку нажать. Ему нож показали, а храбрец увял сразу. Только, наверное, недостаточно быстро увял, потому что один из этих молокососов, тот самый, что с ножом, в сторону того пассажира направился, поучить уму-разуму, значит. Идет по проходу вихлявой походочкой, да ножом картинно поигрывает, а на остальных пассажиров ноль внимания. Господи, думаю, вот же кретин. Кто ж в такой момент по сторонам не глядит? Да и нож у него дрянь, таким ножом и овцу не сразу заколешь, даром что выглядит эффектно. Скосил я глаза на охранников Боба, скосил на хмыря. Сидят все трое с каменными мордами, будто происходящее их не касается. И то верно, не над Бобом же идут глумиться. Пассажира сейчас инфаркт хватит, а девчонка визжит и вырывается. Потом, слышу, плюху ей залепили. Ну, это уже чересчур, по-моему. Кресло Боба напротив моего, прямо через проход. Спрашиваю его глазами. Ведь чересчур? Чересчур, отвечает мне глазами Боб. И дальше мы сработали с ним на пару, да так слаженно, как будто специально это репетировали. Я того румяного молокососа в лодыжку толкнул ногой тихонько. Он в своих ногах запутался. Правда, сам он не упал бы, Боб ему слегка помог. Боковым зрением вижу, кто-то из наших уже завязывает его в сложный узел и нож отбирает. Но, думаю, дело пойдет. Перепрыгнул я через спинку кресла, Боб за мной, и пошла потеха. Прежде чем бобовые охранники успели вмешаться, мы с ним без особых проблем снесли четверых. Меня в детстве учили, кто громко орет, тот драться не умеет, на испуг взять хочет. Мы не орали, работали молча, а молокососы просто не успели развопиться, изобразив сбежавших из психушки буйных сумасшедших. Когда они чуток опомнились, их пятеро осталось. На нас двоих. Нормальное соотношение. Все равно им всем сразу против нас не развернуться меж кресел-то. Значит, каждому из нас по противнику, потом еще по противнику, а пятый достанется тому, кто управится раньше. Нормально. Торопиться только надо, вдруг пятый с дуру девчонку ножом ткнет. Не ткнул. Тот студент, что с северного материка, прыгнул ласточкой. Перелетел через чьи-то головы и еще в полете приложил ублюдку по-нашему, по-твердянски. И только тогда охранники Боба начали действовать. Пушки на придурков наставили и охранную бригаду поезда вызвали. Так что не пришлось нам с Бобом размяться по-настоящему. А удивление осталось. С чего бы эти земляне такие заторможенные? Дальше было скучно. Хмырь дал за Боба объяснение охранной бригаде, мы с северянином дали его сами. Потерпевшие свидетели подтвердили, что все так и было. Старший бригаде только спросил, откуда у меня такой акцент. А я в ответ заявил, что это не у меня акцент, а у него. Тот только хмыкнул. Куда увели тех, кто еще стоял на ногах и где складировали вырубленных нами, не знаю. Потерпевших тоже куда-то увели, оказалось, к психологу на снятие стресса. Вот умора, получили всего-то по паре синяков, а туда же стресс у них, видите ли. Нежные земные организмы. Куда им с нами тягаться? Потом справа горный хребет обозначился. Движки изменили тон, поезд начал торможение об атмосферу, перешел с магистрального луча на посадочный, и вот он. Монтерей. Тут уже язык, хоть он и с акцентом, до университета доведет. Вообще-то Земля неплохая планета, даже хорошая, только чересчур благоустроенная, и людей на ней слишком много, аж 5,5 миллиардов. Лет 700 назад было почти 20, вот толкотня-то была. А как людей, включая католиков и мусульман, удалось уговорить рожать поменьше, так понемногу народу селение пошло на убыль. Еще и галактическая экспансия помогла делу. Немного, а помогла. Ясное дело, кто на своей планете хорошо устроен, того эмигрировать не уговоришь, нафиг ему надо. Переселенцы записывались бедняки и неудачники, кому ж точно ничегошеньки не светило. Самые непригодные для колонизации человеческий материал. Да и тех бедолаг еще приходилось уговаривать, расписывая им радужные картины жизни на иных планетах, где пустующие земли, во, где солнышко ласковое, где каждый сам себе хозяин и райские сады произрастают. Метрополии человеческий балласт не нужен. Вот метрополия и выдавливала его из себя, как гной. И сейчас еще выдавливает, поскольку считается, что 5,5 миллиардов людей для Земли все равно много. Вот если бы осталось 3-4 миллиарда поголовья, тогда другое дело. А что колонисты мрут, как мухи, и что назад им хода нет, кого кроме них самих волнует? Здесь считают, что это закономерная плата за опыт жизни на иных планетах. Считают это правильно, но только отчасти. Если бы переселение велось толково, то не о чем было бы и говорить. Так ведь Нет же этого. Правительство метрополии знает одно — гнать и гнать через те или иные врата толпы тех, кому на земле жизнь не в радость. Гнать и гнать, прерывая поток только для того, чтобы принять из колонии то, чем она богата. Но вы уже поняли, какое к нам поначалу было отношение. В студенческом кампусе на нас смотрели с опаской, не то как на прокаженных, не то как на опасных зверушек. Потом ничего, после нескольких пьянок и драк с вмешательством полиции, наши отношения со студентами-землянами мало-помалу наладились. Когда кто-нибудь из них отзывался о внеземных колониях с эдакой снисходительностью, я уже не зверел, а просто рассказывал о наскальных рисунках, якобы обнаруженных у нас на Северном материке, и старался при этом выглядеть очень серьезным. Мол, неизвестно еще, чья цивилизация древнее, и вы, земляне, не очень-то задавайтесь. Может, таинственные властители галактики переселили вас на Землю неизвестно откуда, как и нас. Может, нас-то как раз переселили раньше. Кто-то сразу уходил, не желая связываться с идиотом, кто-то начинал ржать, эти были мне неинтересны. Зато с теми немногими, кто понимал, что я с умным видом валяю дурака, можно было иметь дело. Есть только один надежный способ узнавать новое. Меньше говорить, больше слушать. Я изучал метрополию. Одно дело учебники по колониальной политике, совсем другое — менталитет типичных землян. Порой я был готов поубивать их всех за этот самый менталитет. Но школа дяди Варлама, мамы и Рамона Данте уже сказывалась. Я научился не просто слушать с вежливой миной, но и довольно ловко вызывал собеседника на откровенность. Кстати, это вовсе не трудно. Почти все люди страдают от недостатка слушателей, а уж слушать я умел. Правда, приходилось заниматься этим в немногие свободные часы, потому что наша общая техническая подготовка, как оказалось, была на пещерном уровне. Один преподаватель так и сказал. Я не обиделся и не удивился, а просто налег на мнемообучение и старался не пропускать лекции и практических занятий. Очень может быть, что в Новопекинском университете меня учили троглодиты от науки. Да и чему тут удивляться? Кто может, тот и учит. Попробуйте-ка переманить хорошего профессора к нам на твердь. Времени и так не было, а я еще помогал Бобу с точными науками и инжинирингом. Не просто так, а в расчете на то, что он мне точно так же поможет с экономикой и менеджментом. Очень мешало то, что сутки на Земле коротковаты. У нас на Тверде они немного длиннее, и все равно последние годы мне их никогда не хватало. Я не жалел о том. Мои корешки Мошка Кац и Глист Сорокин уже устроили свою жизнь, оба женились, один устроился младшим клерком в офисе мелкой компании, другой фермерствует и уже обзавелся наследником. Потому что, а чего тянуть? Мы встретились втроем незадолго до моей стажировки, и оба моих приятеля посмеивались надо мной, чтобы не выдать зависти. А я в ответ то кивал, то отшучивался, чтобы не выдать жалости к ним. Остановиться в развитии и быть как все? Извините, нет. Когда стану старым пеньком, тогда, может быть, но сейчас это не для меня. На Тверди я даже ни с какой девушкой не встречался. Хотите верьте, хотите нет. А что гормоны якобы сильнее разума, то это устаревшие сведения. Техника ментообучения может предложить специальные программы на этот счет. Они нужны всем, у кого проблемы с целеполаганием и кто возбуждается при виде обнаженной статуи. Пятиминутный сеанс и ходи спокойно недели две. Евнухом не станешь, но при встрече с какой-нибудь желающей случки шалавой хотя бы задумаешься, а оно мне надо. Правда, ошалевший от науки Боб иногда все-таки вытаскивал меня в местное общество, в результате чего я нашел ряд достоинств в местных девчонках. Никаких обязательств, это во-первых, и в главных. Перепихнулись и разошлись, довольные друг другом. Была там одна... Я почти влюбился в нее и даже, переступив через себя, заговорил о серьезных отношениях. И что же? Был поднят на смех и осознал, кому я нужен немытый дикарь с отсталой планеты. Если трахнуться, то это, пожалуйста, любой земной девчонке интересно будет. А если в мужья себя предлагаешь, иди, лечись от слабоумия. Муж нашелся. Сам же признался, что мечтаешь вернуться домой. Было это? Было. Да кто добровольно согласится поехать с тобой на эту твою Тверь или как там ее? Нет таких дур. Свободен. Ну как после этого не налечь на учебу с удвоенным пылом? Так шли недели, текли месяцы. Мне почти нравилось. Монтерейские технологические — хорошее место, а главное — удачно расположенное. Эта часть земной конфедерации называлась когда-то Мексикой, и здесь было почти так же тепло, как у нас дома. Университет, прямо как аристократ, гордился своей историей и древностью происхождения. В давние времена он назывался Массачусетским технологическим. Но когда террористы в один день взорвали на улицах несколько десятков североамериканских городов, сразу сотню грязных бомб, жить в окрестностях Бостона стало, мягко говоря, затруднительно. В конце концов, от брака Монтерейского университета и Массачусетского технологического института родился Монтерейский технологический университет. Тут вам полный набор от теологии до технологии на выбор. Само собой, мы изучали не теологию. Зима привела меня в ужас. Вы не поверите, вершины западного Сьерра-Мадре покрылись снегом и с каждым днем все глубже нахлобучивали на себя белые шапки. Даже просто взглянуть на них, и то бывало зябко. А в домиках кампуса не было отопления. Ну что за место, что за порядки? Между мной и Бобом состоялся разговор. Если прямо в комнате очаг из камней выложить, поймут ли нас? Не поймут. Сходи, термоэлемент купи, они гроши стоят. Так я и сделал. К счастью, криогенный кошмар скоро кончился, как и наша стажировка в Монтерейском технологическом. Со степенями бакалавров мы отправились в университет Киншасы, дабы продолжить образование в области управления. Знаете, как путешествуют земляне на большие расстояния в пределах своей планеты? У нас на тверди через пролив между Большим и Северным материками ходят пароходики. Иногда еще самолеты летают, а на Земле давно нет никаких самолетов, кроме спортивных. Зато есть постоянно действующие трансконтинентальные и межконтинентальные гиперканалы чисто пассажирского назначения. Врата узенькие, как аварийные лозы в какой-нибудь шахте. Ложишься в прозрачную капсулу, как в гробик, и ждешь своей очереди. Поехал гробик, вплыл во врата, и хлоп, ты уже не в Северной Америке, а в Центральной Африке. Просто как сопромат. А главное, тепло. Когда Бог создавал твердь, черновиком ему послужила Африка. Или наоборот. Там мы провели еще 2 месяца. Теперь Боб помогал мне, растолковывал то, что я вогнал в себя через менторедуктор и запомнил, но не понял. Он во всем этом ориентировался, как рыба в родимой речке. А я сплошь и рядом не мог понять, зачем нужно то или это. Техника в 1000 раз проще. Там сразу понятно, для чего служит каждый элемент конструкции. А в менеджменте почему так, а не иначе? Потому что люди устроены так, а не иначе, фыркал Боб. Потешаясь над моими потугами найти логику там, где ее нет, и притом не вывихнуть себе мозги. Боб мог позволить себе веселье. Для него вся эта заумь была лишь повторением пройденного. Как бы то ни было, все мы преуспели здесь. Я сдал экзамены хуже всех, но все же стал бакалавром еще и этой муры. А потом нам дали 2 недели на отдых и предложили экскурсионную программу. За счет метрополии, как и было обещано. Когда в колониях народ начнет звереть, земляне скажут. Ну как же, забота о вашем развитии наша первейшая задача, и укажут на нас как на наглядный пример. Вот так и будет, но потом. А пока были африканские водопады и саванны, джунгли Борнео, вершины Гималаев, большой барьерный риф, музей Америки и Европы, древние города Бирмы, китайские чудеса. В Антарктиду я не поехал. Хватило с меня и Байкала, где я едва не умер, вдохнув зимнего воздуха, но и без ледяного континента было на что посмотреть. Чудеса техники — это уж само собой. Я восхищался и злился попеременно. Восхищался тем, что видел, а злился на то, что когда еще вся эта красота будет доступна нам? Ого, наши внуки до этого не доживут. А самая подлая подлость заключается в том, что Земля за это время уйдет далеко вперед. И не как Ахиллес, черепаху, будем мы догонять ее, а как черепаха Ахиллеса, потому что развитие обычно идет по экспоненте. Если наш уровень по сравнению с землянами пещерный, как было сказано, то каким же будет уровень наших внуков с точки зрения жителей метрополии? Древесным? Ветхохватательным? Покроном прыгательным? Они поди удивятся, что твердяне лишены шерсти и хвостов. Такова наша участь. Твердь худо-бедно развивается, и наши внуки, надо полагать, будут жить богаче нас, как мы богаче своих дедов. Но ведь существует закон мини-макса. Минимум наших потребностей всегда больше максимума наших возможностей. Мы бы стерпели это, если бы метрополия постоянно не дразнила нас изобилием и комфортом. Узнав, что можно не работать и легально кормиться за счет общества, я был ошарашен. Это как? Почему? А масса облегчающих жизнь штучек? На Земле они стоили гроши, а у нас на тверди лишь очень богатый человек мог приобрести себе кое-что из этого добра, хотя, казалось бы, колонии, отличный рынок, вези и сбивай цены. Метрополия наглядно демонстрировала мне то, что каждый твердианин и без того знает с детства. Нас сознательно держат в черном теле. Я ненавидел землян, всех и каждого. Хилые, анемичные, неприспособленные, ленивые. Почему они наслаждаются высшими благами цивилизации, в то время как твердианам эти блага и во сне не снятся? Чем заслужили они свои привилегии? Дали себе труд родиться только и всего, как говорил Фигаро. Неженки и трусы. Главное, при их изобилии у них существовали несчастные и убогие, которых земля рада была сплавить в колонии. Вот чего я никак не мог понять. Когда путешествуешь, удобно встречаться с нужными тебе людьми в разных уголках планеты, не выглядя при этом чересчур подозрительным. Благодаря Бобу в мой рюкзак попало немало наличной валюты для этих людей. «Большинство из них подлецы, но ты им улыбайся», — внушал мне загодя дядя Варлам. «Даже подлецы, работающие на врага за деньги, ценят добрые отношения. И в коем случае не давай им понять, что презираешь их. Плати, благодари и улыбайся». Так я и делал, старательно контролируя свою идиомоторику. Но не все из наших агентов в Метрополии были подлецами. Встречаются и ненормальные идеалисты, помогающие нам из абстрактных побуждений, учил дядя. С этими будь особенно осторожен. Их не купишь, им надо уметь нравиться. Идеалист ни в коем случае не должен усомниться в ценности своих идеалов. Попытайся произвести впечатление, ты это почти умеешь. Если я чего-то и не умел, то быстро учился и, кажется, не наломал дров. А Боб только раз спросил полушутливо, куда уходят денежки его папаши, и не стал выпытывать всю подноготную, когда я как-то отшутился. Роберт Залески был не дурак. Папаше Майлзу повезло с наследником. А нам повезло, что Майлз — это акула капитализма, все-таки патриот тверди. Накануне стажировки я аж челюсть уронил, когда дядя дал мне понять, что он на нашей стороне. Рамон при нашей последней встрече не стал допытываться, какие инструкции я получил от дяди Варлама, и правильно сделал, потому что в ответ я бы заявил, честно округляя глаза, что никаких. Праздное любопытство до добра не доводит, это первое, что должен запомнить подпольщик. Меньше знаешь, крепче спишь. В случае провала не потянешь за собой всю цепочку, и при чужом провале цепочка запросто может оборваться, не дойдя до тебя. Всякому известно, если ты не покончил с собой при провале, то из тебя все равно вытянут ровно столько сведений, сколько содержится в твоей памяти. Геройское молчание под пытками ничего не даст, да и пыток в старом примитивном понимании этого слова, скорее всего, не будет. Давно отработаны более рафинированные методы допросов, и контрметодов не существует, не считая смерти носителя информации. По-моему, я зря усердствовал в конспирации. За все то время, что мы околачивались в Метрополии, я не заметил и тени интереса земных спецслужб к моей персоне. В общем-то, ничего удивительного в этом не было, если хорошо подумать. Станет ли слон выслеживать муху? Логично, хотя чуть-чуть обидно. Земля не считает нас серьезным оппонентом. А кем считает? Интересно. Своими, что ли? Ага, нашли своих. Они нас презирают, мы их ненавидим. Какие они нам свои? Наша стажировка за счет Метрополии доказала только то, что у землян с головой не все в порядке. Было у меня еще одно задание, и с ним я не справился, хотя очень старался. Нам все еще не было известно, кто такие чужаки, объявившиеся у нас на тверди, и чего от них ждать. Может быть, это было известно в Метрополии? Поиск глобальной сети — это одно удовольствие, но он ничего мне не дал. Данные наглухо засекречены? Может быть. Метрополии ничего не знают о стремительных чужаках? Тоже возможно. Зато у меня чуть крыша не съехала от попыток анализа бесчисленного количества наблюдений и всевозможных аномальных явлений. Плюнь в воздух, непременно твой плевок покажется кому-то аномальным. В незапамятные времена людям мерещились ангелы, черти и небесные драконы, впоследствии летающие блюдца, а в нашу эпоху, как я понял, в моду вошли некие черные корабли, такие бесформенные сгустки черт. Чего вездесущие и неуязвимые. Якобы они наблюдались как на Земле, так и в некоторых колониях. Почему их назвали кораблями, я понял, когда прочитал о настоящем боевом столкновении, произошедшем на Марции, одной из первых галактических колоний землян. Боевая летающая платформа колониальных войск атаковала зависшую в небе черную кляксу ракетным и лазерным оружием, после чего сама взорвалась и выпала на поверхность планеты дождем мелких оплавленных осколков, а клякса исчезла. Проще всего было предположить, что бравые вояки перепились или переели местных грибов и атаковали галлюцинацию. Вот только боевые платформы сами по себе никогда не взрываются. Нет у них такого обыкновения. Да, но я-то видел своими собственными глазами не черный корабль, а врата. Перестреливался не с кляксами, а с людьми, и уж точно не выпадал на землю дождем обломков. Короче говоря, любопытно, но не то. О прочей выуженной мною из сети шелухе и говорить не хочется. Не стоит того шелуха. Потом были пляжи острова Бали. Райское местечко. С помощью Боба я почти овладел искусством плавания. Во всяком случае, тонул не сразу. Если бы на пассивный отдых по программе не полагалось всего 3 дня, может, я и научился бы сносно плавать по горизонтали, а не норовил все время устремиться по вектору поверхность-дно. А предпоследний день был особенным. «Вы отправитесь на Саладину», — объявил нам руководитель нашей стажировки. «Вряд ли вам понравится то, что вы там увидите». Он сделал паузу, произнеся эти слова, а мы переглянулись. На земле нам, в общем-то, нравилось. Кое-кто из нас откровенно жалел о том, что скоро придется возвращаться на твердь, и прикидывал, как бы остаться. Причастные к нашей стажировке земляне, казалось, тоже старались, чтобы у нас сложилось благоприятное впечатление. И вот на тебе, для нас приготовили какое-то невкусное блюдо. Что еще за саладина такая? И какого рожна нам на нее смотреть? «Саладина — одна из колоний на дальней периферии. Бедный и несчастный мир», — пояснил наш руководитель. «Он с трудом способен прокормить себя 50% от потребности, а больше, кажется, ни на что не способен. 1,5 столетия метрополия бьется, пытаясь улучшить жизнь колонистов, однако успехи, впрочем, вы сами увидите». «И мы увидели. Жаль, что я не уклонился от этой экскурсии». Мы увидели освещенную мертвенным белым солнцем каменистую пустошь с чахлой растительностью и скопище грязных кривобоких лачуг, слепленных из чего попало. Мы обоняли запахи немытых тел и нечистот. Мы услышали плач чумазых золотушных детей и мольбы о подаянии. Мы буквально осязали безысходность и тупую покорность судьбе. И этот гибрид дикарского поселка и пересыльного лагеря считался здесь столицей. Наверное, многие колонисты Саладины завидовали его жителям, ведь те поселились близ главного места распределения гуманитарных благ, оттеснив более слабых. При нас из местных врат выехал целый поезд на антигравии, груженный мешками и коробками, и его охрана, корча свирепые рожи, сразу же начала палить поверх голов пришедших в дикое неистовство толпы и очень правильно сделала. Поезд потащился куда-то на задворки, и вся толпа побежала за ним. «Саладина, загадка», — давал нам потом пояснение руководитель. «Потенциально богатый мир, но реализовать этот потенциал оказалось невозможно. Вы видели, во что превращаются здесь люди. У них нет цели, инициативы, любопытства, желания работать на свое же благо. Новички начинают деградировать на Саладине спустя 1-2 года. Это психическая болезнь. Возможно, дело в неподходящем спектре тамошнего солнца, может быть, в местной растительной пище, словом, в каких-то планетарных факторах, присущих только Саладине. Уже есть успешные опыты излечения колонистов на Земле, но как только они возвращаются на свою родину, очень быстро следует рецидив. Он еще поговорил немного о попытках добрых землян спасти положение на Саладине и распрощался с нами. А я подумал об излеченных в метрополии. Сами ли они возвращались в тот ад, или их силы водворяли туда, откуда взяли? Похоже, вопрос риторический. Земле не нужен лишний балласт, по ней своего балласта бродит предостаточно. Метрополия еще побарахтается, еще сделает сколько-то попыток спасти колонию. Но если не удастся, то что потом? Закроет врата? Вот именно. Можно не сомневаться, метрополия так и поступит. Негласно признает поражение и предоставит колонистов их собственной судьбе. Без признания своей ответственности, без тени раскаяния. Что ж, спасибо за науку. Хотя я убежден, что наш руководитель имел в виду внедрить в нас совсем иные мысли. Мол, твердь далеко не худший вариант. Вам есть чему радоваться, ребята. Так помните же, что бывает со слабыми и инертными. И давайте работать ради общего блага, грядущего процветания, триумфальной поступи и так далее. Всякий должен был признать, что свое жалование наш руководитель отработал честно. Ну, что у него получилось, то получилось.